Напоминаю, у нас тема была йога в социуме. Я вам говорила про плакатики, которые я в прошлый раз забыла. Я их сегодня принесла показать вам. Плакаты ОМРУ сделали. Вот такой плакат с энергиями. Вот здесь можно увидеть, что вот то, что окружает тело, это называется вьяна-ваю, такая общая энергия, ее еще аура иногда называют. И, соответственно, есть четыре энергии в теле человека. Удана-ваю в области головы, прана-ваю в области грудной клетки, то есть это та энергия, которую мы задействуем, когда дышим пранаяму как раз. А самана-ваю в области живота, который отвечает за пищеварение. И вот апана-ваю, самая нижняя, серая, такая тяжелая энергия, это вот та самая энергия, с которой мы работаем с помощью асан в йоге, и которую мы стараемся направлять вверх, потому что она все время направлена у нас вниз. Вот. Есть у вас какие-то вопросы, комментарии именно по апана-ваю, может быть? Нет? Ну, хорошо. Просто вам так нагляднее. И второй плакатик есть, тоже хороший, с чакрами. Вот Андрей про него говорил. И тут тоже наглядно показано. Вот такой человечек сидит. А в центре, соответственно, фиолетовый канал. Это сушумна, который находится в проекции позвоночника, по которому поднимается энергия. Самый большой энергетический канал. И вот эти два канала, белый и красный, это Ида и Пингала, про которые мы говорили, левый и правый. И вот в их, ну, немножко на картинке не ясно видно, но в их переплетениях, так скажем, находятся энергетические центры чакр. Так считается. И здесь прекрасно видно, какая чакра, грубо говоря, за какие желания можно иметь на каждой из чакр. То есть внизу, да, Муладхара – это насилие, кастет тут такой красивый нарисован. А Сватхистхана чуть повыше – это какие-то половые удовольствия, похоть. Манипура – это у нас еда в большом количестве, неконтролируемый аппетит. Анахата – выше идем, сердечная чакра, то есть все эмоции, привязанности, ревности, неадекватная, нездоровая любовь какая-то и так далее. На Вишудхи, на горловой чакре, уже идет противоборство, то есть человек уже поднимается над своими эмоциями и начинает с помощью логики смотреть на этот мир. И самая верхняя, шестая чакра, точка межброви, это год искусства. Вчера был вопрос про то, искусство это на какой чакре. Вот искусство для изменения мира это на шестой чакре. Смотрите, сегодня затронули очень интересную тему с Андреем в беседе про мир животных, как раз про низшие миры. И существует такая концепция, что если вы всю жизнь живете на какой-то из этих чакр, ну не вы, а возьмем неопределенного человека, если он живет всю жизнь на какой-то определенной чакре, то есть у него постоянно, вот видите, тут такая дырочка, и энергия как бы выливается. То есть у него систематически выливается энергия оттуда. И когда считается, что когда душа покидает это тело, да, в момент смерти, то есть момент смерти – это то, к чему мы идем, в принципе, всю свою жизнь. И когда душа покидает это тело, ей нужно через что-то его покинуть. И, соответственно, она идет в ту, так скажем, в те самые широкие ворота, которые всю жизнь использовались этим телом. И вот считается, что через какую чакру ваша душа выйдет в тот мир, в принципе, вы воплотитесь, да, снизу вверх. То есть самая нижняя чакра – это мир адов, Сватхистхана – половая чакра – это мир животных. Если много жадничали тортиков, кушали, то, получается, голодные духи у нас будут. И только на анахатной чакре, на сердечной чакре, когда, возможно, какие-то эмоции, какие-то сопереживания другим, то есть вовлечение себя в то, что происходит вокруг вас, уже можно достигнуть ступени человека. И Катя сегодня правильно сказала, что чтобы родиться в теле человека, это действительно очень большая... очень большой дар человеческое тело. Есть прекрасные фразы мудрецов на эту тему. В частности, вот Шанти Дева говорил уже такую фразу, которую мы цитировали уже во время тура, что невероятно трудно обрести драгоценное человеческое тело, средство достижения высшей цели человека. То есть человеческое тело драгоценно почему? Потому что те ресурсы, которыми мы обладаем, мы можем максимально эффективно менять этот мир. В мирах более низших это недоступно, потому что у них нет ресурсов, у них нет осознания, что нужно это делать. Развития там, соответственно, тоже нет, потому что там перекос в сторону страданий. В высших мирах, считается, тоже нет развития, потому что перекос в сторону счастья. И только в человеческом мире это более-менее встречается, чаши весов уравниваются, и получается, что здесь возможно и преодолевать страдания с одной стороны, и в какой-то мере еще и развиваться. Считается, что чем драгоценно именно тело человека, что вот именно в человеческом мире возможно развитие вверх. И в частности, вот это колесо сансары, которое мы с вами видели уже много раз, из колеса сансары из верхних миров даже тяжело выйти. То есть именно в человеческом мире можно совершить вот этот скачок, вот этот проброс, и действительно каким-то образом выйти за свою карму. Ну, понятно, что не за одну жизнь. Смотрите, если мы используем человеческое тело не для того, для чего в принципе задумано, и для чего это его назначение в принципе есть, то получается, что мы некорректно поступаем. То есть если человек использует свое тело для того, чтобы, например, знакомиться как можно больше, с большим количеством противоположного пола, да, и ну, вот так проводить свое время, то просто в следующей жизни существует вероятность, что ему дадут тело более пригодное для того, к чему он шел. Потому что ну, считается, что у животных такие удовольствия половые, они намного там раз превосходят то, что мы можем ощутить. Или если человек очень много кушал, там, жил для того, чтобы кушать, ему, соответственно, и дадут другое тело. Вот свинья, например. Представьте, мы различаем только 5 вкусов, как нам бывает вкусно. А свинья различает 100 вкусов разных. Ну, соответственно, вот. Среди йогов есть такое мнение, что использование чего-то не по назначению, это воровство. То есть воровство — это не только когда ты берешь что-то, что тебе не принадлежит, а еще и что, когда ты используешь что-то не так, как оно было задумано. То есть ты добавляешь хаос и дисбаланса в этот мир. И, соответственно, ты что-то воруешь у этого мира. Хотела вам по этому поводу зачитать из книжки такой хорошей. Был в Тибете, в 11-12 веках жил человек, которого звали Джегамбопа. Это был прямой ученик Югина Миларепы. Вот очень часто тоже звучало имя Миларепы в туре. Вот это был его прямой ученик. Жил он очень долго, то есть больше 100 лет, почти 200 лет. И он оставил некоторые труды. Вот есть один его труд, 4 дхармы. В принципе, прекрасный труд, но сложность заключается в том, что 4 дхармы – это, в принципе, 4 строчки, то, что он завещал. И потом действительно начинается очень бурная работа по осознанию того, что же он, в принципе, нам хотел сказать. Я вам зачитаю из комментариев к этому труду некоторую выдержку про драгоценное человеческое рождение. Комментарий тоже составил один тибетец. В общем, комментарии, в принципе, довольно интересные. Если вы захотите, это очень интересный автор, очень о многом заставляет задуматься. Еще у него есть произведение «Драгоценные четки для высшего пути». И там просто неимоверная кладезь познания себя. Если кто захочет, потом подойдите, посмотрите. Значит, что говорит нам Джегамбопа об том, как, в принципе, реализовать себя, используя человеческое тело. Послушайте, пожалуйста. Тот, кто хочет пресечь безбрежный океан сансары, должен решиться приложить усилия, дабы уже в этой жизни достичь покоя и счастья, свойственных освобождению. Человеческое тело, которое трудно заслужить и легко потерять, это плод из свобод и дарований для изучения и практики дхармы. Если вы его имеете, но не стремитесь им воспользоваться, вы никогда не выберетесь из океана сансарной жизни. Вы никогда не остановите поток череды жизней, полный множества разнообразных страданий. Вас будет носить по этому нестерпимому, грозному и огромному океану сансары, приливы которого достигают высочайшего из миров, где повсюду расплескана пена болезней и старости, и не видно конца рождениям и смертям. Если не будете практиковать пробуждающий путь к освобождению сейчас, то в будущем никогда даже не услышите слов «счастливое перерождение». Переходя из одной несчастливой жизни в другую, вы будете лишены метода, позволяющего вырваться из круговорота бытия. Поэтому сейчас, получив человеческое тело с его свободами и дарованиями, те из вас, кто наделен здравым смыслом, должны трудиться искренне и с большим старанием. Это принесет вам пользу и счастье. Так вы достигнете своей цели и поможете в этом другим. То есть Вселенная, она очень глупая. Если она что-то дает вам, а вы это не используете, в следующий раз она может это и не дать. Как вот здесь написано, да, что если вы растратите то, что вам дано, вы даже не услышите потом о том, что в принципе есть метод избавления от этого. Потому что в животных мирах, в мирах головных духов и водах, как правильно, об этом не говорят. Там столько страданий, что они даже на минуту не могут задуматься о том, что это можно как-то прекратить. Вот, друзья, поэтому, в общем, старайтесь максимально адекватно, хотя бы здраво относиться к тому, что вы делаете, максимально осознанно, и не воровать у самих себя. То есть обкрадываете вы только как бы самих себя. И существует такое мнение, что рано или поздно, помните, как Андрей уже рассказывал, Будда даже Девадатте дал предсказание о том, что он станет Буддой. То есть даже если Девадатта, да, станет когда-то просветленным, то мы все с вами рано или поздно тоже к этому придем. Вопрос только в том, сколько раз мы будем как бы падать туда и возвращаться сюда, прежде чем это случится. Можно как бы сократить этот промежуток достаточно, я думаю, ощутимо. Что я имею в виду, когда я говорю про осознанность? Вот очень часто вы слышите выражение осознанность или успокоенный ум, да, успокоить ум. Йога — это о том, чтобы успокоить ум. Но что это, в принципе, значит на практике, понять не всегда легко. Я вам предлагаю рассмотреть сейчас объяснение, которое дает одна из техник буддийских випассана, или випашина, как ее называют. Значит, в чем там есть идея? В том, что осознанность, они называют это памятованием. То есть в чем она состоит? Каждое действие наше, каждая мысль, каждый вдох и выдох, оно, вот это все должно совершаться так, как будто мы это совершаем первый раз в жизни. И никогда этого не было еще у нас. То есть и в этот момент проявляется максимальная осознанность. Потому что когда вы, в принципе, пробуйте что-то вообще в первый раз, согласитесь, у вас внимание максимально сконцентрировано, вы не знаете, что будет, и вы ждете, как же это проявится. Вот, в принципе, випассана, она дает такую технику вот жизни в таком ключе. Как этого добиться? Там есть техника медитации именно, когда вы садитесь. В принципе, это то, что мы с вами пытаемся делать по утрам. Когда вы садитесь и настолько осознаете, например, собственное дыхание, мы же никогда особо не задумываемся о нашем дыхании, да, оно всегда есть с нами, и оно помогает нам жить, и мы не обращаем на него внимания. А тут мы стараемся каждый вдох сделать так, как будто это первый вдох в жизни, и другого больше не будет. То есть максимально его почувствовать и услышать, и выдох сделать такой же. Поэтому в этой технике, если ее освоить, в какой-то степени приложить усилия, и уже будет получаться, ни в коем случае не станет скучно. Ни в коем случае не станет, вы не устанете, потому что это все время восприятие вот этого мира через дыхание. Это как одна из... В принципе, когда вы моете посуду, я думаю, это тоже работает. И когда вы совершаете любое действие, даже когда вы просто гуляете, я думаю, видели вы у дерева Бодхи, когда ходили, там были японские гости, которые ходили очень-очень медленно, да, вы видели, они там поднимают вот так вот ногу, там вот медленно очень. В принципе, это тоже имеет общее что-то с вот этим, вот этой осознанностью, когда они пытаются прям каждое микромгновение осознать и прочувствовать. Очень часто используется именно в японском буддизме такая техника. Ну, в общем, не случайно. Поэтому, друзья, все знают, в принципе, все, думаю, знают и про яму-нияму, и про 10 заповедей тоже слышали, да? Знаете, что воровство — это грех, поэтому не обкрадывайте себя и действительно цените то, что есть, то, что дано как человеческое тело. Сейчас скажу, что еще хотела вас. Ну, в принципе, смотрите, что нам может дать випассана. Випассана — это контроль. То есть, когда вы максимально осознаете то, что вы делаете, вы максимально можете это контролировать. То есть, не вас уже будут контролировать, а вы. И там что предлагается? В любой момент жизни, что бы ни случилось, предлагается такой метод, когда вы смотрите на... то есть, вот есть ситуация, вы находитесь в ней варитесь. И в какой-то момент вы отходите в сторону мысленно и смотрите на эту ситуацию со стороны. Вот согласитесь, даже когда мы сами злимся на кого-то, да, или гневаемся, мы на себя со стороны не смотрим. Но когда мы наблюдаем со стороны ситуацию, что кто-то ругается между двух, мы по-другому воспринимаем. Мы уже считаем, что как-то кто-то погорячился, что надо разобраться, надо вот взглянуть со стороны. Пытаемся этих двух людей максимально безболезненно вывести из этой ситуации. Также и с самим собой тоже надо пытаться делать. В принципе, это помогает и от эгоизма очень хорошо. Когда мы... Помните, как в сказке «Кривое зеркало»? Бабушка, я просто посмотрела на себя со стороны, как там у нее было. Оля и Ило, если кто читал. Прекрасная тоже притча, так скажем. Поэтому вот именно вот этот контроль над своим существованием, это и дает вот эта техника. В принципе, хатха-йога это дает. Вот то, что мы с вами делаем по утрам и вечерам, пытаясь гнуть свое тело, да, это... То есть, чем больше мы успокаиваем наше тело, наше дыхание, тем больше мы успокаиваем ум. Чем больше мы гнем наше тело, тем более гибким будет наш ум. Поэтому, на самом деле, негибкое тело, над которым есть еще куда работать, это огромное благо, считается. То есть, с первого взгляда это какое-то проклятие, да, там нога не гнется, рука туда не заворачивается и так далее. Но с другой стороны, это тот материал, благодаря которому вы можете работать со своим умом. Не важно же действительно, когда вы закинете эту ногу за голову, правильно? Важно те ощущения, которые вы при этом переживаете. И если вы слышали об Айенгаре, да, был такой известный практик, который, в принципе, принес йогу на Запад, и если вы видели когда-нибудь фотографии его, как он что делает, какие асаны, то есть там это какой-то уже просто не среднестатистический уровень человеческого тела. Он всегда говорил, что... То есть я это делаю не для того, чтобы разрекламировать себя, там, показать, как я умею здорово и так далее. Я это делаю, потому что тело уже настолько развито, что я не могу вот те ощущения претерпеть, да, чтобы со своим умом работать, которые могут люди претерпеть в начале практики, когда у них ничего не гнется, например. И поэтому, он говорит, мне приходится себя завязывать в такие узлы, чтобы хоть что-то почувствовать. Поэтому... В общем, слава тем силам, которые привели нас в хатха-йогу в этой жизни, и слава нашему телу, мы его любим и понимаем, что это единственный инструмент наш для того, чтобы улучшить мир вокруг. Поэтому действительно пытайтесь работать над телом, и вы увидите, что происходить изменения будут не только в нем. Это еще о драгоценном человеческом рождении, потому что как бы у нас там... Асаны не назывались, там собака мордой вниз, кошка. Я думаю, животные, к сожалению, недоступен этот метод развития работы над собой. К чему приводит вот этот спокойный ум, которого мы можем достичь? На мой взгляд, самое важное, он приводит к тому, что мы начинаем принимать эту реальность, видеть ее и принимать. То есть мы перестаем... воспринимать этот мир как несовершенный, какой-то ужасный, грязный, люди какие-то все странные, в общем. мы понимаем, что этот мир реально совершенен для саморазвития. То есть если бы не было вот этого всего несовершенного, мы бы не смогли делать над собой усилия и подниматься над собой, расти над собой. Есть даже вот такая джатака, к сожалению, не помню название, но смысл там был в том, что Будда в одной из своих, в одном из разговоров с монахами сказал, что мир, в котором пребывает Будда или Бодхисаттва, он выглядит ровно, ну, как бы таким, какие мысли, ну, что творится, в общем, внутри у этого Бодхисаттвы. И тогда Ананда подумал, что как же так, то есть наш мир такой несовершенный, там Кали-юга, так, все дела, так скажем. Значит, у Будды что-то как бы в уме несовершенно, как так? В общем, Будда узнал, о чем подумал Ананда, и он сказал, что Ананда, в общем, вот от Хагата не может быть несовершенных мыслей. Я тебе сейчас покажу этот мир таким, каким, какой он есть, и какой, каким его вижу я, незамутненным взором. И в итоге Будда с помощью там своих способностей преобразовал этот мир так, что, ну, он просто стал раем. А там, соответственно, все из драгоценностей, все занимаются там только саморазвитием и так далее. То есть он стал прекрасным миром. И затем он вернул все это и объяснил Ананде, что ты понимаешь, ты не можешь увидеть вот этот мир таким, как я тебе его показал, только из-за самого себя. А на самом деле он таким и является. Поэтому, когда мы воспринимаем реальность, принимаем ее такой, какая она есть, понимаем, что это только для нашего блага, у нас перестает быть много проблем в жизни. То есть все наши проблемы от того, что мы пытаемся соревноваться с реальностью. То есть мы видим какую-то несправедливость, надо быстро побежать, несправедливость устранить. Мы видим, не знаю, что что-то идет как бы не так, как нам кажется нужно, чтобы оно шло. Мы бежим, пытаемся сделать что-то другое. То есть мы все время соревнуемся с реальностью и переделываем. А реальность, она всегда сильнее нас. Она будет как бы, ну, соответственно, кармические проблемы будут приходить. Поэтому самое главное, это вот как Саша уже нам пытается донести несколько дней, это просто служить проводником высших сил. Высших сил, которые хотят принести благо в этот мир. И, соответственно, если вы будете просто находиться в этом потоке, грубо говоря, правильно подключитесь к правильным силам, никаких, в принципе, проблем в жизни тяжелых и не будет, которые могли бы прийти, если бы вы такой... Я, в общем, тут прочитал в книжке, как надо жить, сейчас я пойду всем причиню добро и расскажу, как надо. Это, ну, не работает. В принципе, это работает, но потом может очень сильно отдача быть негативная. Вот, друзья, это о том, что дает спокойствие ума, то есть намного меньше проблем, в общем, в жизни становится. Так что пытайтесь, вот хатха-йога – это один из самых, наверное, доступных в современном мире способов работы со своим умом. И когда человек, как это уже было сказано, очень многие из нас, я думаю, все пришли на йогу только за телом, да, мы вначале с вами рассматривали, кто зачем приходит в йогу, очень многие пришли чисто из-за тела. Но потом, когда с телом поработали, ум качественно изменился, мы начали уже задумываться о другом. Какими-то другими понятиями мыслить. Ну, прикладывать усилия все равно нужно. Вот. Ну и так как мы говорим уже о практиках самосовершенствования в социуме, и так как мы, в принципе, с вами тут в туре по местам Будды ездим, хотела вам рассказать немножко в общих чертах про то, что же нам дает учение Будды, например, сегодня. Думаю, вы уже примерно поняли, да, что условно очень то, что давал Будда, можно разделить на два больших потока. Это самосовершенствование для себя и самосовершенствование для того, чтобы развить свое сознание и помогать другим, то есть для других. И вот это совершенствование для других, это и является, в принципе, такой йогой в социуме по-взрослому. То есть очень многие мудрецы и бодхисаттвы, имя которых мы уже слышали в туре, они действительно этим и занимались. То есть они не уходили в монахи. Потому что путь для монахов – это путь для тех людей, которые себя внутренне контролировать не могут. Поэтому им нужно себя максимально такими условиями окружить суровыми, ну как это, знаете, максимальный вывод из зоны комфорта. Тогда у них начнется хоть что-то, какое-то там... Хоть как-то они могут соблазнам не поддаваться, если они себя от них ограничат. Люди, которые живут в социуме, им жить намного тяжелее, в том плане, что эти, как сказать, страсти к ним приходят, они их перерабатывают. Страсти приходят, они их перерабатывают и так далее. И за счет того, что им жить тяжелее, кому-то рядом жить легче. Благодарю, друзья. Да, смотрите, поэтому получается, что путь монахов, он такой внешний. А путь тех, кто живет в социуме, пытается заниматься саморазвитием, еще других к чему-то вести, собственным примером, ни в коем случае ничего не навязывая, там, не выкидывая мясо из холодильника у соседа по комнате и так далее. Он внутренний. И поэтому считается, что люди, которые живут в социуме, в буддизме, они дают внутренние обеты. То есть они как раз именно силой воли работают своей, вот этим тапасом, про который мы с вами говорили. Это разные уровни людей. В принципе, в социуме сейчас, я думаю, актуальнее всего, конечно, учение Будды хотя бы для себя, да, для людей, чтобы они задумывались хотя бы о том образе жизни, какой они ведут. И когда они более-менее почистятся, тогда уже можно говорить о том, чтобы они служили примером для кого-то, потому что примером быть тоже очень сложно. Очень сложно делать так, чтобы то, что ты говоришь, то, что ты стараешься нести в мир, не расходилось с тем, как ты сам живешь. Потому что, к сожалению, даже среди преподавателей йогов есть такие люди, которые, например, там читают своим ученикам, например, Бхагавадгиту, сами как бы ведут другой образ жизни, так скажем, ну и так далее. Так вот, друзья, хотелось бы, чтобы мы с вами немножко вспомнили тех мудрецов, о которых говорил Андрей, да, вот, например, Вималакирти, про которого мы с вами говорили в Вайшале. То есть у него действительно была семья, был дом, то есть это домохозяин. А в Лотосовой сутре Будда их так и называет. То есть те, кто ушли в монахи, начали учиться, это вышедшие из дома. А те, кто остался дома, они как-то, если кто-то мне напомнит, что-то вроде оставшиеся дома или что-то вот такое. То есть вне социума и в социуме. Также был вот великий царь Индрабодхи, про которую Катя рассказывала, которому Будда дал некоторые поучения про Паваджраяне. Помните, когда пришел Будда, и царь сказал: «Я хочу быть твоим учеником». Будда говорит: «Дам тебе обет, будь следовать монашеской жизни». «Очень много людей от меня зависят», он сказал. «И если я все это брошу и уйду, они не смогут без моей заботы и без моего руководства дальше существовать и развиваться». И, соответственно, тогда Будда дал ему определенные наставления, как самосовершенствоваться так, чтобы себя держать на уровне и чтобы других тоже вот этой энергией поднимать, сознание других людей как-то, чтобы не опускалось. Соответственно, если мы с вами, как я уже говорила, возьмем современный социум, то как вы думаете, сколько примерно процентов, до скольки примерно процентов актуально учение вот малой колесницы, когда ты только для себя хотя бы что-то стараешься делать, там, здоровый образ жизни и так далее. Ну, процентов так, ну, 80-85, да, надеюсь, что не больше. Вот. Если мы возьмем путь Великой Колесницы, да, Махаяны, как, в принципе, Андрей рассказал в двух словах, что и мне хорошо, и другим рядом, чтобы хорошо было, это уже намного поменьше будет процент людей. И если мы возьмем, в принципе, Алмазные Колесницы, когда если другим хорошо, то пусть мне будет плохо, я согласен потерпеть. Это, конечно, очень маленький процент людей, существ в этом мире. Почему? Потому что, вот, как Катя рассказывала, вот же есть концепция того, что изначальный свет Будды, изначальная природа Будды, она заложена в каждом существе. Но в наши времена, в которых мы живем, в Кали-Югу, ее очень сложно из себя достать. Почему? Потому что считается, что Будды в такие сложные времена и на таких, так скажем, грязных землях проявляться даже не могут. Поэтому человек, который не встретил Будду в своей жизни, да, не получил вот эту вот силу, чтобы вытащить вот этот свет из себя, ему, конечно, очень тяжело. Эта природа, она настолько там где-то далеко спрятана, что, ну, практически, наверное, только очень высоким душам удается ее из себя вытащить в наш век. А действительно, большинство, они что хотят, как они относятся к своему драгоценному человеческому телу? Да, они ходят, ну, в лучшем случае, они ходят за здоровьем, то есть все хотят иметь здоровое тело. Здесь встает вопрос, здоровое тело для чего иметь? Как правило, они, когда болеют, когда вообще тело болеет, все видится совершенно в другом свете. Когда они выздоравливают, они мало о чем задумываются, начинают опять вести тот образ жизни, который был до этого, и потом опять болеют, а потом опять выздоравливают. Ну, в общем, с каждым разом время болезни становится все длиннее, а время, пока человек пребывает в здоровье, все короче. Вот. И то есть они не выносят для себя уроков, почему им такие испытания выпадают в виде болезней, потому что они что-то делают в своей жизни, наверное, не так. Не по назначению используют тело, которое им дано, то здоровье, которое им дано в этом теле и так далее. Скажите, есть какие-то у вас дополнения, комментарии по этой части? Вопросы, может быть, какие-нибудь интересные? Размышления, которые натолкнули вас? Может быть, так и можно, но мне кажется, знаете, здесь проблема в том, что если ты до 50 лет... Если ты будешь до 50 лет куролесить, очень велика вероятность в том, что у тебя энергия потом никак не поднимется вот до этой чакры, через которую ты сможешь эту живопись проявить. То есть там уже будут такие дыры за 50 лет постоянно, да, сливать энергию, что ее без очень долгих и очень титанических как бы усилий не поднять, не залатать эти дыры и не поднять эту энергию, чтобы она через проявилась. А примеры же вопрос, что несет то, что он рисует? Просто то, что нам нравится на это смотреть? Ну, это как бы вопрос эффективности, это во-первых. Во-вторых, хотела вам такое рассказать, вот почему карма так тяжела для понимания. Потому что на нее влияет очень много факторов. Вот я для себя выделила три самых тяжелых фактора, которые на нее влияют. Во-первых, на нее влияют всегда гуны, да, вот это вот то, что Андрей нам рассказывал, невежество, страсть и благость. То есть в зависимости, и оно не может быть всегда 100%, например, там, благостным, 100% там, невежественным. Это всегда в процентных пропорциях. И насколько, в какой более гуне пребывает ваше намерение, действие, не знаю, слово и так далее, тот результат вы получите, грубо говоря. То есть эти энергии, они в нашем материальном мире действуют на нас беспрестанно просто. Только люди, которые выходят за карму, у них происходит такой переломный момент, когда они даже из энергии сатвы должны выйти, то есть из гуны благости. А вот как... То есть на них вообще уже никакая гуна не будет влиять. Вот тогда это считается как бы состоянием акармы. То есть все, что ты делаешь, ты уже делаешь настолько на трансцендентальном уровне, что все эти, как сказать, все, что это должно вернуться, оно уже не вернется, то есть, потому что ты уже совершенно не привязываешься ни на каком уровне к тому, что ты делаешь. Вот даже бодхисаттвы, да, есть, конечно, разные уровни бодхисаттв, но есть те бодхисаттвы, которые уже все свои привязанности преодолели, но у них осталась одна единственная привязанность и желание. Это как можно больше живых существ спасти. То есть это тоже привязанность, какой бы благой она ни была. Поэтому до какого-то момента они, наверное, не могут достичь вот этого состояния Будды, самого высокого состояния. Вот. Второй фактор – это фактор времени, потому что мы, рождаясь в этом теле, помним, что мы родились, и вот мы идем по жизни, то есть у нас есть прошлое, настоящее и будущее. И когда, например, человек живет, он хороший, он никому зла не сделал, например, такой светлый, но с ним постоянно какое-нибудь что-нибудь случится, там, какое-нибудь несчастье. И, соответственно, такие люди начинают приходить к выводу, что вот мир несправедлив, а жизнь там несправедлива и так далее. Проблема в том, что мы не видим в широкой перспективе, мы не видим на наши прошлые жизни. То есть в этой жизни, когда мы вроде такие хорошие, может проявиться то воздаяние за те злые деяния, которые мы делали там 10 жизней назад, ну примерно. И на этот счет вот есть как раз эта замечательная джатака, про которую Андрей уже говорил, о лжеучении и бодхисаттве Нараде. Когда царь со своей свитой пришел слушать лжемудреца, так скажем, а мудрец говорил о том, что никакой кармы нет, что вы там, прошлой жизни есть, но кармы вообще никакой нет. И тогда военачальник, который был с этим царем, он сказал, да, он говорит правду, потому что я помню свою прошлую жизнь, например, я там был каким-то, он сказал, мясником или забойщиком скота, в общем, ну, убивал конкретно постоянно. А в этой жизни я родился там военачальником в семье воинов, высшие сановники, у меня там много богатства, ну и так далее, в общем, жизнь в полном достатке. Получается, никакой кармы нет. Я рядом сидел еще нищий, слушал эту проповедь, он сказал... Да, получается, действительно никакой кармы нет, потому что я тоже помню свою предыдущую жизнь, я был, кем же он сказал, ну, в общем, очень благостным кем-то, то ли брахманом, то ли монахом, вот, то есть там всю жизнь посвящал практикам, все, а в этой жизни, посмотрите на меня, то есть у меня ничего нет, тапас на нуле, да, я родился в ужасных условиях, там, выживаю практически, кушать нечего и так далее. Вот. И, соответственно, таким образом они царя убедили, что кармы не существует. А на самом деле была проблема только в том, что они помнили, там, например, несколько своих прошлых жизней, но не помнили все остальные. И там дается объяснение, что на самом деле, почему этот забойщик скота переродился так благостно, потому что он когда-то сделал очень там, какое-то благостное деяние. Поэтому, вот, когда, грубо говоря, он перевоплощался, вот это благостное деяние и карма забойщика скота перевесила, и он родился в хороших условиях. Но проблема в том, что он сейчас вот эту свою благую карму переживет, а негативная останется, и негативная перейдет в следующую жизнь. То есть вот примерно такое. А этот нищий, который был в прошлой жизни, грубо говоря, достойным брахманом, он тоже какой-то там проступок совершил, за что и прилетело ему. То есть действительно проблема в том, что карма накладывается на закон времени. И в нашем мире существуют вот эти три измерения, да, со временем. И поэтому нам кажется, что мы движемся вот в одной плоскости, у нас есть прошлое, настоящее, будущее. На самом деле плоскостей очень много, и есть даже теория, что все, что с нами происходит, прошлое, настоящее, будущее, оно происходит в один момент. Просто мы очень плоскостно это воспринимаем, плоско, так скажем. И третий фактор – это то, что... Как раз у человека уровень тапаса разный у каждого. Если человек работает над собой и накапливает вот эту энергию, то, что ему должно прилететь, оно будет очень сильно нейтрализовано этой энергией. То есть вот как у нас один преподаватель из Екатеринбурга очень хорошо когда-то сравнил. Вот представьте, что вы стоите на берегу моря и волны на вас набегают. И вот вы стоите, вам волна по колено. Как бы вам никакого дискомфорта не причиняет эта волна. Но если рядом с вами станет годовалый ребенок, эта же волна захлестнет его там минимум по шею. То есть также примерно и с работой над собой. Чем больше вы над собой вырастаете, тем меньше те воздаяния за те злые деяния, которые вы совершали, они будут вас касаться. То есть вот этот тапас он сможет нейтрализовать. Поэтому то, что, например, сейчас есть очень много людей, которые... Ну, творят непонятно что, например, там в стране, но живут там, ну, как небожители, да, куча машин, яхты, там, не знаю. Дело в том, что, видимо, в прошлой жизни прикладывали усилия, накопили очень много этого всего, но в этой жизни они просто это все сольют, и, как Саша говорил, это конечно, вся благая, и благая, и негативная карма, она конечная. Благая карма когда-то закончится, и они в очень плохих условиях переродятся. Так же, как мы посмотрим, если на людей, которые очень, например, обеспеченные в этой жизни. Это тоже потому, что когда-то просто вот у них тапос, он, как скажем, проявился в их материальной обеспеченности в том, что они себе когда-то это наработали, чтобы создать себе такие условия чисто для практики самосовершенствования, не думать о том, что им завтра кушать, где им спать, там, как пойти заработать на жизнь себе. Но они это, конечно, все забыли и теперь просто прожигают то, что они когда-то неимоверными усилиями создавали. Ну, вот верить, не верить, оставляю на ваше усмотрение. Просто почему я об этом говорю? Потому что в моем внутреннем мире это очень сильно откликается. Я понимаю, что в этом есть действительно хотя бы причина задуматься. То есть, как бы, как говорят, что даже если нет будущих жизней, для вас, для нас, для всех, концепция кармы – это мотивация жить максимально адекватно хотя бы в этой и не навредить никому, в принципе, кому мы не имеем права вообще вредить, да, никому вокруг. Вот. Ну что, друзья, что-то еще есть какие-то интересы? Поэтому вот с вашим художником, да, вот как вы привели пример, непонятно почему, то есть, как сказать, непонятно почему, это стечение обстоятельств, почему складывается жизнь того или иного человека вот так вот. С одной стороны, может быть, он жил очень плохо, а сейчас, не знаю, что-то случилось и стал жить по-другому. В принципе, я могу, наверное, даже уже на собственном опыте небольшом своем сказать только про то, точно, что если ты не прикладываешь к себе усилий, рано или поздно все это закончится, и придется очень много корпеть, потому что действительно только прикладывание усилий позволяет тебе что-то иметь в этой жизни. Даже не надо за кармой ходить, все как бы работают люди, все знают, как зарабатываются деньги. Если вы не будете какое-то определенное количество часов в офисе проводить, что-то делать, соответственно, не будет возможности что-то как-то свою жизнь устраивать так, как вы ее видите. Ну, это просто очень сильно, так скажем, огрубленный уровень там, космических законов. Очень сильно суженный. Ну, вот на мой взгляд, просто если у тебя недостаточно вот этого самого тапоса для того, чтобы... Грубо говоря, что такое тапос? Это та энергия, которую вы можете разменять на благосостояние окружающее, да? Это ее как бы материальное выражение. Если у тебя недостаточно вот этого тапоса, мне кажется, даже не проявится у тебя никогда в жизни такая ситуация, когда ты можешь, сможешь себе позволить там вообще, ну, работать час в день, как вы говорите, 4 часа в день. То есть это действительно какие-то определенные показатели того, что ты когда-то прикладывал усилия, а кто-то другой не прикладывал. Поэтому ему сейчас есть люди, которые всю жизнь они работают, ну, просто как очень сильно работают, то есть у них нет никакой возможности жить по-другому, очень сильные материальные трудности. Просто потому, что когда-то ты уже прикладывал усилия, а эти люди еще не прикладывали, и все, это разный опыт всего лишь, ну, и разный уровень этапа, ну, как вот на мой взгляд, мне кажется. Дим, предложи пледик, он теплый, хороший. Вот, поэтому... Может быть, действительно, в этой, как бы, может быть, наверное, такая ситуация, что тапоса-то не очень много, но тебе создают тут такие все условия, что ты не работаешь, но в итоге у тебя совсем мало останется, как бы, что дальше будет, да? Очень сложно это все сказать, потому что люди, которые для нас считаются не работают, да, которые имеют там свой бизнес, у них все хорошо, да на самом деле, чтобы этот бизнес содержать, они неимоверно вкалывают, потому что они его, грубо говоря, чем больше бизнес, тем больше жизненной энергии они свои тратят, чтобы его поддерживать. Есть такая концепция, что все, что существует вокруг вас материального, оно поддерживается вашей жизненной энергией. То есть любая, не знаю, любая новая квартира – это минус от вашей энергии, материализованной в квартиру и так далее. То есть вы представляете, человек с большими активами, насколько ему тяжело. Вот это, кстати, мне кажется, одна еще из причин, почему кшатриев, ну, то есть, грубо говоря, больших управленцев большого бизнеса в современном мире, да, кшатрии в том числе, их тоже не пускают заниматься йогой. У них такие кандалы там сзади тащатся, что куда им. Хотела просто единственное еще вам рассказать про практики действительно восстановления энергии, как работать с энергией, да. Это, в принципе, те практики, которые очень широко давались вот во время нашего тура. Это и хатха-йога, это и мантры, это и медитация, какие-то концентрации, пранаямы. Это действительно очень сильно восстанавливает энергию. Проблема только в градации вот этих практик, да, например, потому что считается, что килограмм энергии вы можете там восстановить хатхой, там, грубо говоря, за 3 часа, а мантраем за час. Просто намного более эффективно. Чем тоньше практика, тем больше она эффективна, тем быстрее она действует, так скажем. Чем больше усилий вам надо прикладывать. Что еще помогает очень сильно? В домах, особенно когда вы сейчас вернетесь и увидите немножко, что состояние тех людей, с которыми вы общаетесь, и вашей привычной жизни, оно немножко другое, потому что просто будет разная энергия, у вас будет измененная энергия немножко, и на вас будут так смотреть, скажут, в духовность улетели, все такие тут йоги ходят. Непродолжительное количество времени это будет происходить, и вы немножко будете тоже так, знаете, как заново влезать в вот эту шкуру социума и так далее. К сожалению, да, потеряется со временем это ощущение благости наработанной. Старайтесь прикладывать к себе усилия, и очень позитивно будет дома сделать алтарь, например, хотя бы. Это не обязательно должно быть какое-то грандиозное сооружение, просто, как нам в свое время советовал Андрей, выделите себе дома небольшой угол, где будете, например, находиться только вы. И поставьте хотя бы просто свечку. И когда каждый раз, когда вы там будете практиковать, то всеми практиками желательно заниматься там, да, там медитация, мантра. И даже когда вам станет там плохо, уровень энергии упадет, и что-то там из социума придет недоброжелательное, то есть энергия этого места, она будет такой, что даже когда вы просто придете и сядете туда, вам уже станет легче. И уже появятся какие-то мысли о том, что, в общем, позаниматься собой, а не растрачивать энергию на переживание того, что там что-то случилось на работе или так далее. Кроме того, очень благостно влияют вот такие посещения таких мест, как у нас, в принципе, с вами тур сформирован, места силы, места личной практики великих душ, потому что, с одной стороны, уже благостно, потому что мы ограничены хотя бы от вот этой своей каждодневной жизни, вот этой круговерти. А во-вторых, действительно, Земля, она очень восприимчива. И камни вокруг, деревья, они впитывают очень сильно ту энергию, которую практик, который там практиковал, действительно наработал. Поэтому это все живые существа, они могут это вам передавать, поэтому используйте это, и желательно действительно хотя бы раз в какой-то период времени уединяться в таких местах, потому что вот та жизнь в социуме, как бы вы ни старались быть адекватными, все равно вы будете видеть вещи через определенную призму, какую-то определенную пелену. У каждого, конечно, замутненность пелены разная, но тем не менее, это неизбежно. И именно в этих местах действительно, по собственному опыту могу сказать, такие осознания приходят, что никогда ты даже у себя дома, там у тебя даже времени бы не было сесть и задуматься об этом. Поэтому, друзья, завершая последний день у нас сегодня официальной программы тура, завершая наш тур, хочу вас всех поздравить, что вы все-таки, ваша благая карма вам позволила сюда выбраться, и вы действительно прикладывали усилия, особенно это касается тех, кто достаточно недавно стоит на пути, да, кому все это пока так ново. Главное, действительно, регулярная практика. Осознание собственные выводы и собственный опыт, они всегда придут. Главное, просто не привязывайтесь к тому, что вот я сижу и должен вот достичь уже там, сколько сижу, вот еще осталось чуть-чуть, и сейчас достигну. В общем, главное, просто прикладывать к себе усилия, и все. Друзья,